Анна Шустова. Астрономия. Тайны космоса. История. Зачем нужна наука? Чтобы было. Любопытство — одно из ключевых качеств человека, делающих научный прогресс возможным. Представь себе человека, который всю жизнь жил в глубине леса и никогда не отходил от дома больше, чем на 10 километров. Однажды у него в голове появился вопрос: «А что находится дальше?» Он собрался, отправился в поход и спустя несколько дней нашел реку. Река для него — это уже серьезное научное открытие, даже если он еще не знает, как и для чего ее использовать. Со временем он проведет эксперименты, узнает, что в реке водится рыба и как лучше всего ее ловить. Результатом всех этих научных поисков станет вкусный ужин. Но если бы в самом начале мы спросили этого человека, зачем он вышел из дома, он бы ответил, что из чистого любопытства. Если бы мы спросили древних греков, зачем они придумали такую штуку, как эллипс, они могли бы пожать плечами и сказать, что это интересная геометрическая фигура. Могли ли они знать, что спустя 1500 лет ученый Иоганн Кеплер скажет, что на самом деле орбиты планет имеют форму эллипса, и что еще позже по таким же орбитам двинутся первые космические аппараты? Можно спросить и других ученых. Например, зачем Алессандро Гальвани тыкал в лапки лягушек металлическими спицами? Он мог бы ответить что-то про интересный эффект биологического электричества. Но мог ли он знать, что спустя несколько веков гальванический элемент будет у каждого в кармане? Обычный аккумулятор в телефоне. А начиналось все с лягушек. Зачем Галилео Галилей кидал камешки с Пизанской башни? Зачем Иоганн Мендель скрещивал разноцветный горох, а Иван Павлов зажигал собакам лампочки перед тем, как покормить? Зачем современные ученые ставят все новые и новые опыты, в том числе в области космофизики? Мы все дальше отходим от того знания, с которым жили в начале. Но никто не может сказать, где мы обнаружим новую реку и какая там может быть рыба. Кстати, если у тебя уже возникли вопросы, что такое эллипс, кто все эти люди и при чем тут лягушки, это замечательно. Некоторые термины и имена есть в глоссарии этой книги, а пояснение к другим или дополнительную информацию придется искать самостоятельно. Как люди поняли, что Земля круглая? Вообще-то она шарообразная. А если быть совсем точными, то имеет форму геоида. Но для простоты мы будем говорить, что она круглая. Считается, что люди верили в плоскую Землю чуть ли не до открытия Колумбом Америки. Но это не совсем так. Всегда, даже в наше время, находятся те, кто утверждает, что Земля плоская. Однако образованные люди еще во времена Древней Греции знали, что планета имеет форму шара, и даже сумели рассчитать ее примерный размер. Одним из доказательств шарообразности Земли греки считали уходящие за горизонт корабли. Сначала за горизонтом скрывается низ корабля, а потом уже все более высокие части. На самом корабле люди видят, как суша постепенно уходит под горизонт. Сначала пляж, а потом высокие дома и горы над ними. При этом, если забраться повыше, то будет видно, как все предметы возвращаются обратно. Происходить это может только из-за изогнутого горба океана, который загораживает корабль от суши. Некоторые возражают, что и на плоской поверхности такие оптические эффекты возможны, что, кстати, правда, но забывают о математике. А ведь именно точные математические расчеты всегда отличают настоящую науку. Расстояние, на котором могут скрываться определенные предметы, можно посчитать и для круглой, и для плоской планеты. И окажется, что для круглой все расчеты расстояний сойдутся с реальностью, а для плоской — нет. Самый простой способ проверить этот эффект, не выходя из дома — наблюдать закат. Что, если Солнце не уходит за край, а просто отдаляется, и поэтому наступает темнота. Тогда можно просто посмотреть на любой высокий дом на закате. Тень от земли и соседних домов поднимается снизу вверх, а не наползает на весь дом одновременно, пока солнце убегает. К тому же само солнце не становится меньше. Из-за оптических эффектов иногда оно выглядит даже больше, чем днем. Значит, если солнце не уходит вдаль, то оно уходит вниз за горизонт, как корабль. Сначала нижний край, потом верхний. И если бы Земля была плоской, то Солнце ушло бы за край для всей планеты сразу. У плоской Земли край только один, а у круглой — вообще любое место на ее поверхности. И для каждого человека край свой. Проверить это можно, найдя в интернете трансляции с камер со всего мира. Ко многим камерам уличного наблюдения есть открытый доступ. При помощи карты часовых поясов можно даже прикинуть, как высоко солнце будет на камере в Париже или в Сиднее, когда, например, в Москве наступает закат. Если ты не доверяешь камерам, можно попробовать позвонить знакомым, живущим в других частях планеты. Конечно, придется учитывать часовые пояса и наклон самой Земли. Но ты всегда найдешь половину планеты, на которой прямо сейчас солнечный день, и половину, где уже наступила ночь. Значит, Земля все-таки круглая, и Солнце обычно светит на одну из ее сторон. Кстати, по похожим наблюдениям за высотой Солнца в разных точках мира, ученый Эратосфен сумел рассчитать размер Земли во втором веке до нашей эры. Правда, камер у него не было, и приходилось самостоятельно совершать путешествия и измерять длину теней в полдень, когда Солнце выше всего, а тень самая короткая. Но принцип все равно остался тот же. Правда, не совсем понятно, в каких именно единицах измерения Эратосфен делал расчеты. Он написал ответ в мере длины, которые назывались стадиями. Но в разных регионах у стадии была разная длина. Но в любом случае он ошибся не больше, чем на треть реального размера планеты, что уже очень впечатляющая точность для первого в истории измерения. Помимо этого, были и другие доказательства. Например, явно круглая форма Луны и Солнца. Если бы они были дисками, то не казались бы одинаково круглыми из разных частей света. Сейчас уже известно, что все планеты, крупные луны, не только наша, но и у других планет, и звезды тоже круглые. А Земле нет смысла отличаться от них. Во время лунных затмений на Луну наползает круглая тень от Земли. Если подняться повыше, то можно рассмотреть более обширную по площади территорию. Если ты когда-нибудь летал на самолете, можешь проверить это сам, глядя в окно при взлете и посадке. Что такое Альфа Центавра? Тут нужно будет отвечать по порядку. Начнем с Центавра. Центавр — это огромное созвездие, которое лучше всего видно в южном полушарии. А названо оно в честь мифа о кентавре Хироне из древнегреческой мифологии. Кентавр превратился в Центавра из-за сложности перехода слов из одного языка в другой. Само по себе название созвездия, как и многие другие научные термины, традиционно взялось из латыни. Однако латинское слово «центаурус» можно прочитать и через «к», и через «ц», в зависимости от фонетики разных стран и эпох. Хотя в современном русском языке можно использовать оба варианта прочтения, мифологических существ привыкли называть кентаврами, а вот созвездие — центавром. Альфа Центавра — это конкретная звезда в созвездии, то есть Альфа — чья? Центавра. Точно так же можно говорить про Альфу Большой Медведицы, Бету — дракона или Тау — кита. Первое слово — буква греческого алфавита, второе — созвездие, которому принадлежит звезда. Говори как ученый. Созвездие в современной науке — это конкретный кусочек неба с четкими границами. В созвездие попадают совершенно все объекты, которые оказываются на этом кусочке — звезды, галактики, туманности, планеты и даже космические аппараты. В любом случае, сейчас каждая известная звезда принадлежит к какому-то одному созвездию. Использовать буквы вместо имен придумал астроном Иоганн Байер в начале 17 века. У многих ярких звезд были свои древние имена. Однако далеко не у всех. И астрономам было сложно объяснять друг другу, какую звезду они имеют в виду. Фраза вроде «вот эта, которая с краю, рядом с тремя звездами в форме треугольника». «Не это, левее». Звучит гораздо непонятнее, чем Альфа Центавра. Байер обычно называл Альфой самую яркую звезду в созвездии, Бетой — вторую и так далее по алфавиту. Если звезды были примерно одной яркости, мог пойти просто по порядку их расположения в созвездии или руководствоваться другими соображениями. Во времена Байера еще толком не было телескопов, так что с тех пор количество известных звезд стало в разы больше. Придумывать для каждой имя невероятно сложно, поэтому буквенные обозначения звезд используются и сегодня. Когда буквы в алфавите заканчиваются, астрономы начинают использовать в названии по две или даже три буквы сразу. Например, у звезды VY Большого Пса имя только одно. Ее так и обозначают — VY Большого Пса. Древние имена ярких звезд остались, но теперь у них может быть как именное, так и буквенное обозначение. А еще бывает такое, что одна звезда оказывается целой звездной системой. Говори как ученый. Звездная система — несколько звезд, которые вращаются вокруг друг друга или вокруг какой-то общей точки вращения. Коварство тут в том, что все звездные системы кажутся невооруженному взгляду одной звездой. Вернемся к Альфе Центавра, она же А Центавра.